Время Кабалы с участием Рава доктора Михаила Лайтмана. Здравствуйте, время Кабалы. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуйте все. Здравствуй, Рахели. Здравствуй, Дуди. Мы сегодня находимся в 17-м числе месяца Тамуза. Может быть, это не очень-то ясный день, и непонятно, что он означает. И мы зададим вопрос, что это в значении науки Каббала и в чем состояло разрушение. Творение началось с того, что я создал злое начало, как сказала высшая сила, что все творение — это злое начало. Злое начало — это развитие нашего эгоизма, и он развивается, пока мы в Вавилоне не начали чувствовать уже его в полной мере. В том разрушении, в том кризисе, который был в Вавилонии, тогда Авраам, который был жрецом вавилонским, раскрыл, что это было из-за людей. И тот, кто хочет подняться выше эгоизма и работать против него, должен прийти. И мы организуемся так, что, несмотря на то, что каждый не хочет слышать другого, есть множество языков, есть огромная ненависть между всеми, мы все-таки будем вести себя против этой тенденции, и мы просто попытаемся объединиться, попытаемся сблизиться друг с другом. Он тоже раскрыл вследствие того, что исследовал происходящее в Вавилоне, поскольку он был один из больших жрецов, и его отец был великим жрецом, звали его Терах, и он раскрыл, что эгоизм все время развивается, и можно подняться над эгоизмом, и тот, кто так формирует себя в группы и хочет подняться над эгоизмом, начинает получать из этой группы, из глубины объединение, которое не пытается создать положительную силу, которая действует против негативной отрицательной силы. Раскрывается доброе начало против злого. И Авраам понял эту методику. Он написал это в книге Ицера и еще в своих книгах. До сегодняшнего дня дошли до нас только его книга «Ицера создания», но методика его живет до сегодняшнего дня, и я на самом деле надеюсь, что мы ее как следует реализуем и придем к правильной ее реализации. И он дал воззвание в Вавилоне и призвал тех, кто хочет работать в таком виде, чтобы выполнить условия хорошего общества, пускай придут к нему, и они начнут работать с этим. И собрались вокруг него, как пишет Рамбам, очень много людей, буквально тысячи людей, и он их объединил. Это основа народа Израиля. И условие было простым — все прегрешения покроет любовь. И они так существовали, пока их развитие не привело их в землю Кнаан и в Египет. Они каждый раз преодолевали растущий эгоизм все больше и больше, тогда как весь мир пока что справлялся со своим эгоизмом хоть как-то, посредством войн и раздоров. И они, эта группа Авраама, на протяжении времени, она все время воевала с эгоизмом, который разделял их. И так они существовали и продвигались. И они раскрывали в своем эгоизме силу противоположную, силу помощи, силу добра, силу объединения. И тогда они стали обладать двумя силами — злой силы, которые естественным образом приходят от природы, и добрые силы, которые приходят вследствие усилия и сближения друг с другом, и тогда они существовали с помощью этих двух сил и раскрыли, что в таком виде они относятся к природе, и если это так происходит, они раскрывают высшую природу, положительную природу отдачи и любви, а не природу ненависти и получения. И так они по-настоящему раскрыли высший мир, высшую силу. Это позитивная сила, которая специально создала негативную силу в людях для того, чтобы у них была возможность стать самостоятельными. Но благодаря самостоятельности они смогут и постигнуть эту высшую силу. И так народ Израиля и существовал. Иногда это были хорошие периоды, иногда хуже, насколько они могли преодолевать себя и черпать силы. Хорошие, или же они подчиняли себя силе зла, и тогда получали удары. И впервые, когда на самом деле был очень сильный удар, это было 17-го Тамуза, во время получения Торы, когда Моше поднялся на гору Синай, это было 40 дней, после Шивота, потом он спустился с горы Синай и увидел, что народ пока что прегрешил золотым тельцом, совершил грех золотого тельца, и он разбил скрижали, и начали дни 17-го Тамуза, и все эти дни, три недели Межтеснин и 9-го Ава, и все это стало очень плохим периодом для народа Израиля на протяжении всей нашей истории. Потому что каждый раз, в особенности в эти дни, мы совершаем грех. И это было впервые, но нет, зла без добра, и после этого греха, после того, как Моше разбил скрижали, он привел к состоянию, когда народ Израиля начал все это исправлять, Моше во второй раз поднялся, получил Тору, начали заниматься Торой, то есть постигать силу добра, силу объединения между нами. Это называется заниматься Торой, потому что возлюби ближнего как себя. Это является правилом Торы, это то, что необходимо сделать. И сказано это во всех источниках. Все-таки судьба народа Израиля находится между добром и злом. И это между добром, что является обвинением, и злом, что является разобщением. И в этом вся судьба народа. И затем, в течение всей истории, когда мы соединялись, мы приходили к построению храма, когда мы разобщались, происходило разрушение храма. Так было при первом храме, а затем вавилонское изгнание, а затем уже второй храм, когда мы смогли объединиться и выстроили его, а затем вновь упали в беспричинную ненависть, и снова разрушение храма, и мы ушли в изгнание. И до сегодня мы находимся в изгнании. Изгнание — что такое? Это ненависть между нами, которая все время растет, и мы почему-то не способны даже думать о нашем объединении, что это, по сути дела, единственное спасение от всех наших бед. Это все. И Эрес говорит, что вскоре будет обвинение, снова разобщение и снова обвинение, согласно вот историческому исследованию. Нет, процесс не очень быстро повторяется и просто. Конечно же, мы находимся в очень особый период, когда эгоизм между нами раскрывается в очень быстром и диком, я бы сказал, виде, когда народ Израиля находится во взаимной ненависти, светские, религиозные, восточные, ашкеназы, белые, черные, и периферия, и центр, правые, левые. даже невозможно вспомнить все, но беспричинная ненависть можно встретиться на дорогах, во всем нашем поведении, буквально пожирает нас, и поэтому мы не говорим пока что о третьем храме, а говорим о раскрытии зла, которое мы с каждым днем раскрываем все больше. И также народы мира в соответствии с этим, они во все возрастающей ненависти к нам, и мы видим это каждый раз на том, как принимается решение в ООН и ЮНЕСКО. И, скажем, все относились к нам 60-70 лет хорошо к нам, дружелюбно, потому что думали, что мы строим хорошее государство, а сейчас они думают, что мы делаем зло всему человечеству. Так что у нас за день 17-го Тамуза? Это раскрытие зла в народе Израиля. И в результате этого начало разрушения. Так что мы понимаем, по сути дела, что мы находимся в ненависти. Этот день напоминает нам, вспомните, народ Израиля находится в ненависти, и вернитесь к обычной жизни. Нет, мы должны в соответствии с этим произвести исправление. Как исправить это? Для этого и существует наука Каббала. Когда мы пользовались наукой Каббала, мы более-менее могли удерживаться в святости. Святость называется взаимная отдача, взаимная любовь. А нечистота называется взаимная ненависть. Это очень просто. И мы находились это до разрушения второго храма, который был сокрушен, были великие мудрецы, они писали книги, делали все, кроме одного, что была беспричинная ненависть. И насколько раба Акива не кричал и не предостерегал, что нужно остановить себя в этом, никто не обращал внимания, пока все не было разрушено, и все ушли в изгнание. Сегодня мы продолжаем кричать, в особенности наша организация, потому что мы изучаем науку Каббала, это методика исправления, как исправить злое начало, которое существует в человеке, и никто тоже не хочет слышать, но не обращают внимания, как будто бы все в порядке, и мы приближаемся изо дня в день к все большему злу. Почему это берет так много времени? Вы нарисовали ось, было падение и снова подъем, и снова падение, и снова подъем, а здесь вдруг 2000 лет. Что это должно быть длительное изгнание, это верно, потому что во время этого изгнания мы не совершали работу между нами, а находились среди народов мира и должны были, как сказано, вышли народ Израиля в изгнание для того, чтобы присоединить к себе народы. И выход в народы мира должен был здесь произойти, распространиться, и это берет много времени, это взаимовключение. Тогда сейчас уже это взаимовключение завершилось. И даже святой Ари пишет, что уже с его времени и далее начинается период избавления. И мы с этого времени и далее, до этого дня, находимся еще в состоянии, когда мы не хотим подходить к избавлению. А подойти к избавлению — это просто. Это создать в народе всевозможные системы, которые направляют народ только к этому. А мы почему-то говорим, сколько еще времени мы будем находиться в этом состоянии? Сколько времени? Сколько мы сами установим? Нет времени, предназначенного на это, потому что третье избавление — это последнее избавление, которое должно быть. Мы находимся в конце четвертого изгнания, последнего изгнания, и оно придет, когда мы вызовем хорошее обвинение между нами. Тогда придет избавление. Здесь должна быть работа прежде всего с нашей стороны. Я спрашиваю, сегодняшнее израильское общество находится в беспричинной ненависти? А ты что, сам не видишь? Алексей спрашивает. Храм разрушен из-за беспричинной ненависти. Вы говорите, что разделение — это все наша проблема. Как можно обвинить наш народ? Если мы увидим, что от этого зависит наша судьба и будущее нас и наших детей всех, тогда мы поймем, что мы должны создать системы, правительства, общественные организации. Из людей мы пытаемся это делать во всевозможных кружках. И необходимы еще такие круги и организации, которые присоединятся к этому. Нам не нужно ничего, кроме сближения евреев здесь, в народе Израиля, в особенности. Откуда люди узнают, что объединение так необходимо? Из того, что будут изучать историю. Без истории нет народа. Я хочу секунду понять относительно беспричинной ненависти, которая существует в обществе сегодня. Если мы вернемся к дням храма, когда была беспричинная ненависть, все знают, что это привело к разрушению храма. Каков процент был беспричинной ненависти, которая привела к разрушению? Ты не можешь этого сравнивать. У тебя нет никаких инструментов, чтобы делать такие расчеты. И даже если это было, это не соответствует тому, какими были люди тогда и какие мы сегодня. То есть есть так много изменяющихся параметров, что нет никакой возможности. Есть у тебя только одна вещь. Объединение приводит к избавлению, а отрыв до ненависти приводит к бедам. И это все. Наше общество сегодня, вы говорите, что находится в небе без причины ненависти. Именно ненависти очень большой, очень большой. Но это крайнее состояние. Мы привыкли к этому, но посмотри, что происходит. Что происходит в правительстве. Ну, это политика. Усади в конце дня, они все-таки обменятся между собой. Нет, нет, дорогой, нет. Беспричинная ненависть имеется в виду, что я не могу преодолеть свою природу, и я действую, и поэтому я готов ненавидеть тебя. Не ради какой-то материальной цели. Нет, так мы думаем. Если каждый относится к кому-то как постороннему, как чужому, уже находится в беспричинной ненависти. Нужно научиться, насколько это беспричинная ненависть. И поэтому существует здесь огромная проблема, в которой мы находимся и не осознаем этого, не осознаем. Я говорю обо всем народе, неважно кто и что. Но мы должны учиться этому условию, что мы должны стать как один человек с одним сердцем. Все, весь Израиль — товарищи. Возлюби ближнего как себя. Нельзя ненавидеть ближнего своего. Словом, есть очень много правил этого, и наука Каббала объясняет это и дает нам инструменты почувствовать и понять это, что разрушение — это не камни в Иерусалиме, когда разбилось какое-то здание, что разрушение, но в сердце человека, что мое сердце не способно почувствовать тебя, не хочет почувствовать, отвергает тебя. Это называется разрушением в сердце. Это не камни, и даже не стена плача вокруг города, и не само государство Израиля. А все начинается только в сердцах, потому что наш мир — это результат происходящего в нашем сердце. И если мы в таком виде относимся к нашему внутреннему объединению в сердцах, быть как один человек с одним сердцем, если мы этим пренебрегаем, нам не поможет ничего строить то, что мы строим сегодня. Я не хочу так говорить, но и Бааль Сулам пишет об этом, что эта земля в будущем, если мы не возьмем это правило любви к ближнему в народе Израиля за основу, то нас снова отсюда изгонят, и мы не сможем существовать тут. Все, что мы строим, в конечном счете, придут другие, насладятся этим. Что такое за война Гога и Магога, которая описывается в книгах по Каббале? Это войны между нами, последний в нашем эгоизме. Мы находимся сейчас в войне Гога и Магога? Нет, какая война? Мы не ведем никакой войны с нашим злым началом. каждый живет в спокойствии и во благе, и каждый наслаждается этим эгоизмом, и нет у нас никакой цели. Я не хочу сказать, что мы должны всю нашу жизнь заниматься только этим, но чтобы мы добавили к нашим целям и эту цель, что мы должны сблизиться друг с другом. Евреи должны быть близки друг к другу. Все. Это народ, который существует в едином виде только в своей идеологии, а не потому, что мы близки согласно нашим генам. Мы в разных, из разных народов Вавилона, которых собрал Авраам, и поэтому мы такие, потому что каждый в мире может быть евреем. Принять на себя иудейство и стать иудеем. И поэтому это не национальность. Да, это не нация, это просто отношение человека к особым духовным правилам как раз. И поэтому, если мы не воспримем это правильным образом, мы не сможем существовать. Такая огромная разница между этой ненавистью без причины, о которой вы говорите, все знают, и почувствовать сердце другого. Ведь мы говорим о духовных связях, и ты говоришь, что там находятся твои дети, твои родственники. Нет. В этом-то вся проблема. Поэтому поведение на дорогах именно такое. А в чем проблема? В чем проблема, что можно ненавидеть друг друга? Это только признаки. Где беспричинная ненависть? Ты говоришь, я не вижу этого. Я вижу и в школах то же самое. В любом месте я вижу, что народ все больше и больше разрушает себя изо дня в день. И не то чтобы я хотел прочитать какую-то мораль или еще что-нибудь, но мы в таком виде приближаемся к бедам. Но между тем и вдруг почувствовать всех своими детьми и войти в их сердце — это огромный скачок. Но не сразу же, но постепенно мы должны это сделать все-таки. Нет выбора. Мы находимся в законах природы, ты понимаешь? И хотим мы того или нет, ты выполнишь их, тебе будет хорошо. Если не выполнишь, то сами законы природы будут давить на тебя настолько, что ты вынужден будешь выполнить их. Мы в конечном счете создание очень слабое. Ты видишь, что происходит с погодой, ты видишь, что происходит вообще со всем миром. Это тоже результат нашего поведения. Алекс спрашивает, вы оптимист или пессимист в отношении к тем катастрофам, которые вы описали? Я оптимист в том, что я уверен, что в конечном счете мы должны будем реализовать это, но я очень не оптимистичен, мягко сказано, что мы не приближаемся к решению в хорошем виде, потому что я не вижу в народе с каждым днем, чтобы было большее понимание своего состояния и от чего зависит его судьба. Микки спрашивает, и здесь слушатели спрашивают, говорят, что будет лучший период в Израиле. Вы верите в карму? Какая карма? Есть закон. Если мы не выполняем его, то те вещи, которые мы делаем с помощью нашего поведения, они действуют против нас. Специфически в эти три недели, может, есть плохая карма, не ходите, развлекаться. Главное — это отношение между нами. Оставь твое отношение там к морю, не ходить на море. Это внешние признаки. Но я говорю о самом внутреннем, где на самом деле происходит исправление. Там в нашем сердце и от сердца к сердцу. Но вы говорите, что всегда в 9 ава происходили у нас плохие вещи именно в эти даты. Есть духовный корень, что если происходят беды, они происходят вокруг этой даты. То есть я все-таки спрошу, потому что я здесь на направлении, в этом направлении. Батшева говорит, что мы не связываемся с судьбой. Я не знаю, что значит ваша судьба, я не изучал судьбу, но у нас судьбой называется программа творения, которая нам ясна, и мы знаем, как она реализуется, и поэтому мы хотим остерегаться и отдалиться от всех тех сил, которые действуют в творении со стороны зла. Потому что в творении есть две силы — сила добра и сила зла, и поэтому не надо давать им действовать без нашего управления обдуманного. Натан спрашивает, он возвращается назад к изменению, которое вы сказали между разобщением и объединением. Как один человек может действовать и произвести какое-то изменение в общей системе, только связавшись с нами? Не то чтобы я приглашал сейчас всех. Я боюсь сделать из этого такую рекламную кампанию, но можно же в ближайший четверг. Да, в ближайший четверг и есть вводные лекции по всему Израилю. Можно послушать лекцию буквально в любой точке Израиля за час, кофе, пирожное. Можно услышать, что такое наука Каббала, насколько она может сохранить, дать хорошую жизнь, как добиться счастья и как человек может изменить свою судьбу к лучшему. И мы вас приглашаем на наш сайт CAP.COIL или связаться по телефону 1709-509-209. Пожалуйста, вы можете встретиться с учениками Рава Лайтмана, которые проводят лекции. И снова вернемся к вопросу. Человек один может ли сделать что-нибудь, спрашивает Натан. Нет, нет, он ничего не может сделать и не знает, что делать. И как? Эта методика, которая называется наука Каббала, она непроста. Это методика, которую нужно изучить и реализовать в малой группе, потому что вся методика состоит в том, чтобы вызвать высшую силу, силу добра, против силы зла, которая находится в нас. И когда эти две силы будут действовать таким образом в гармонии между собой, в такой синергии, когда человек будет продвигаться к раскрытию высшего мира, к раскрытию всей природы, той самой скрытой природы, чтобы раскрыть ее, то есть сила зла, которая находится в нас. Мы не знаем просто, каким образом заниматься ею, мы не знаем, как правильно пользоваться ею. Но если мы пользуемся ею в правильном виде, в равновесии между добром и злом, когда мы находимся посередине, тогда мы, безусловно, как двумя проводами, двумя силами, плюс и минус, можем привести себя в такое действие, чтобы почувствовать мир бесконечный и совершенный. Все это возможно. То есть это не просто так в нашем мире почувствовать немного лучше, но сила зла специально предназначена для того, чтобы мы ее сбалансировали силой добра, чтобы подняться на еще более высокие ступени к духовному постижению, к достижению жизни вечной, совершенной, совершенно иной, чем наше существование здесь, потому что мы существуем только в нашем материальном теле на животном уровне. Гай спрашивает, если наш мир следствие, и мы живем в ненависти, каков результат ненависти, и поскольку это следствие без причины? Причины этому нет. Причина в том, что Творец нас такими создал. Создал я злое начало, и поэтому вы плохие. И я создал это специально, чтобы вы захотели достичь силы добра. Потому что вследствие зла, которое вы почувствуете, это вас обяжет прийти к добру. И Из страданий вы придете к доброму началу, начнете уравновешивать добро злом, а зло добром, и будете хорошо существовать между двумя этими силами. Это, по сути дела, план. Микки спрашивает, я интересуюсь числами и датами, есть ли особое значение 17-го Тамуза и 9-го Ава? Да, но нет в этом значения из-за чисел. Есть значение из-за сил, которые действуют в эти дни, когда каждый день, в неделе, в месяце или в году есть особая сила, и даже в каждый час, в каждую минуту, в каждую секунду буквально есть новая сила, которая действует в реальности, и поэтому реальность меняется, и поэтому она таким образом разворачивается. Можно работать с этой силой, что-то сделать, или это просто сила действует, и мы не можем коснуться. Это просто несерьезно, ты не владеешь этой системой, ведь нужно раскрыть систему. И тогда начать пользоваться ею в правильном виде. Галит спрашивает, без причины ненависти есть выражение «в злом начале»? Беспричинная ненависть или злое начало — это то же самое, только злое начало — это в общем, а беспричинная ненависть — это с какой-то ступени и далее, а в беспричинной ненависти в злом начале становится беспричинная ненависть. А так это существует в любом творении, неживом, растительном, животном. Микки спрашивает, куда исчезает беспричинная ненависть во время войны? Она не исчезает. Она приходит, стоит перед угрозой существования, и поэтому мы, как звери в лесу, в котором есть пожар, они уже не поедают друг друга, а все убегают от пожара. Мы в этом как животный уровень. Мы животные. Мы не люди, которые вдруг стали хорошими. И я слышу, что гордятся здесь, что во время войны мы объединяемся. Это просто животный инстинкт, а не человеческий по-настоящему. Что такое человеческий инстинкт? Человеческий инстинкт — это когда люди хотят быть близкими друг к другу, даже в состоянии, когда это не нужно в обязательном виде от природы, чтобы избегать бед, катаклизмов или еще чего-то. Когда они делают это, потому что это более возвышенная форма существования. Бениамин сейчас послал вопрос Раф Лайтман. Когда будет конец разрушения бедам? Насколько мы еще можем находиться в этом состоянии? Когда Бениамин будет думать о том, как быть хорошим для других, и придет научиться, как это делать, как реализовать, и тогда мы будем продвигаться. Вопрос такой, после многих лет я чувствую себя больше частью народа и еврейского народа. Я не знаю, что ты еврей на самом деле. Еврей, иудей — это тот, кто тянется к единству и худ. Народ Израиля — это группа людей, которые направлены прямо на Творца. Исраэль, Ешар-эль. То есть напрямую к Творцу, напрямую к любви, а отдаче. Потому что высшая сила — это сила любви, а иудеи или Израиль — это те, которые стремятся к объединению между собой до силы любви. А как он может сказать, я чувствую себя евреем или нет? Он же спросил, но если у меня есть роль, и я его не выполняю, мне эта система скажет, что ты еврей. Нет, кто тебе сказал, что ты еврей? Система? Нет, какая система? Система, которая воздействует на меня, она обязывает меня находиться в любви. Она обязывает тебя быть евреем. Но ты, по сути дела, иудей, это тот, кто ведет себя таким образом, что он хочет соединиться с ближним. Он называется иудей. Пусть будет один китаец, а другой мексиканец, которые хотят правильно, хорошо объединиться друг с другом, и для этого им понадобится наука Каббала. Но если они так будут вести себя, будут называться иудеями. А я, который родился евреем, а ты кто? У меня есть потенциал. Потенциал есть у каждого в мире. Авраам хотел весь Вавилон, и там находилось все человечество, привести всех к объединению, но только малая часть пришла к нему. Авраам спрашивает, есть что-то очень отделенное в таком виде, как наш народ относится к себе, к истории и к традиции. Почему и как можно положить конец такому отношению? Конец будет, когда ты на самом деле поймешь, что такое история и что такое народ, а не то, что ты захочешь пригнуть его, как во всех других историях на земном шаре. Для этого нужно немного подняться над природой и видеть общую программу и так далее. Это первое. Второе. Я еще раз говорю, вы забываете, что народ Израиля — это не народ. Нет такого народа и нет такой нации евреи. Это Авраам изобрел ее, если можно так сказать, из всех тех народов, племен, малых народов, которые находились в Вавилоне, когда он организовал их как единую группу. И эта группа после египетского изгнания, после всех событий, начала называть себя Яшаркель, Исраэль, напрямую к Творцу. То есть, но не то чтобы был такой народ среди 70 народов мира. Он не существует. Еще такой вопрос. Мне лично непонятно, как себя вести в дни траура, как ни в материальном, ни в духовном. Затем мы должны сохранять траур из-за того, что стена плача разрушена. Да, мы должны из этого извлечь выводы и не скорбеть. Но мы должны сделать про себя, дать себе правильный отчет и вести себя правильным образом. То есть не говорить о том, что было, но мы должны укрепиться и прийти к состоянию, когда на всем предыдущем разрушении мы сможем выстроить третий храм. Так вот, все преступления покрывают любовь. Это то, что нам нужно. Было у нас преступление, был разрушен первый храм, второй храм, изгнание и все. Теперь мы должны поверх этого выстроить храм объединения и любви. Шломит спрашивает, каков самый удачный путь объяснить детям о зле, о боли и о разрушении в нашем мире? Я думаю, в таком виде, в каком дети могут понять, что если они дерутся, делают плохо друг другу, это называется разрушением. И наоборот, это строительство и святость. И говорят, что дети очень жестокие, говорят правду в глаза, могут нанести боль. Да, в любом случае объяснять им все больше и больше. Как раз в таком возрасте, когда слышат, это входит и остается подсознательно или осознанно уже на протяжении всей жизни. Лиад спрашивает, любой праздник символизирует какую-то катастрофу. Почему мы народ, который должен страдать? Это народ, который не учится на прошлом и поэтому страдает так много. Нам нечего жаловаться на плохое отношение к нам судьбы или высшей силы, но есть у нас возможность жаловаться на нашу глупость, на нашу жестоковыйность, на наше сердце каменное, когда мы не находим ничего, не можем сделать никаких правильных выводов из того, что прошло. На самом деле, не можно отождествить себя с этим. Я вижу, ни с какого разрушения храма мы не сделали никакой вывод. Никто не хочет помнить об этом, верно? Ты помнишь, ты можешь назвать хоть один народ, который так пренебрегает своей историей, как наш народ? Нет. Слышится, не дай Бог, если не придет какой-то удар или разрушение, это тоже нас не сдвинет. И это не сдвинет. Ничто не сдвинет. В этом все дело, что мы должны начинать это дело делать обязательным образом, сближаясь друг с другом без всякого внутреннего побуждения, иначе мы не сможем спастись от бед. Шломит просит совет, как вы видите доброе в состояниях плохого. Я не вижу зла. Вообще, я не вижу зла. Я вижу только добро. Только добро, которое перед нами, потому что мы пришли в состояние в нашей истории, когда все беды уже закончились. Они могут еще продолжаться дальше, но это зависит от нас. То есть в процессе, в котором мы развиваемся, мы пришли последнему этапу. И сейчас мы находимся на последнем этапе. Или же мы на самом деле обнимемся в таком виде, выстроим наше состояние особенное, последнее, хорошее сами, или же большие очень удары обяжут нас это сделать. Одно из двух. Есть у нас сейчас просто последнее усилие перед достижением хорошей цели. Но хорошая, прекрасная цель, она уже светит и находится перед нами, и тот, кто занимается наукой Каббала, видит ее изначально. Лиад пишет, я слышал прежде, приехали в Израиль, вы были отказником и прошли нелегкую жизнь. Вы не пришли к состоянию безнадежности, когда не верили, что ничего из этого хорошего не выйдет, и как вы преодолели это? И да, и нет. Прежде всего, я был молод, я приехал в Израиль, по-моему, в 27-летнем возрасте, как мне кажется. Я был женат уже 2 года, и я думаю, что... Да, мне было непросто. Я мог попасть там в тюрьму в России, когда я так сильно желал приехать в Израиль. Я был очень активен, переезжал с места на место, даже в Советском Союзе из одной республики в другую, пока не пришел к состоянию, к ситуации, когда я мог выехать. Я не терял надежды, и я все время шел еще вперед, вкладывая силы в достижение цели. И я знал, что я не останусь там, и я не хочу так закончить свою жизнь. И все. Вы можете, может быть, можете помочь людям и дать им совет тем, у которых нет надежды. Нет, они должны прийти к нам. Я не понимаю людей, которые теряют надежду, если им плохо в жизни. Пусть придут на несколько лекций, на несколько уроков. Пускай закончат первый, второй, третий кампус. Пускай входят к нам. Это так легко, через интернет. Они не должны приходить. Они должны представляться, все открыто. Мы находимся сегодня и по телевидению, по интернету, и поэтому мне нечего давать им советы. Но система сегодня, слава Богу, после 25-летнего нашего существования есть все, когда каждый, в особенности тот, кто владеет языком иврит, есть перед ним вся наука Каббала на всех уровнях, и все перед ним. И мы будем рады помочь. Да, все находится на сайте CAP-TV, и там все контенты, о которых говорил Раав, там все источники бесплатные, книги по науке Каббала на всех уровнях, от начинающих до постоянно изучающих. Есть фронтальное изучение, есть заочное обучение, есть темы супружества. Любую тему, которую вы хотите, вы можете набрать, и вы получите изобилие материалов. Просто я не могу описать, сколько есть содержания там контента. Я извиняюсь, я хочу продолжить Микки относительно безнадежного состояния. Он пишет, я очень много пережил в жизни, и я слышу, что наши удары нас развивают. Меня это только ослабляет. Я не могу этого понять. Я хочу сказать, что только беды и удары продвигают человека, но Здесь человек должен обратить внимание. Есть такие, которые получают небольшой удар и говорят: «О, я понял, больше не нужно». И тогда он выпрямляет свой путь, идет правильно. А есть человек упрямый, может быть, как ты, который получает удар, и он воюет с тем, что хочет, чтобы все выстроилось согласно тому, как он хочет. Но это не происходит в нашей жизни. Жизнь ломает нас, а не то, чтобы мы ломали нашу жизнь. И поэтому, если ты получаешь много ударов, признак того, что ты упрямый, и нужно учиться тому, как не получать удары и принимать вещи в хорошем и правильном виде. Приди, и будем учиться. Вы сказали, что вы вообще не видите зла, видите только добро. Я вижу добро, потому что прежде всего... Прежде всего, я вижу будущее состояние. И, во-вторых, я все-таки нахожусь в надежде, что, несмотря что на то, что мы не находимся в направлении добра, но постепенно мир находится в этом, и он обяжет нас также. То есть я все-таки нахожусь в какой-то хорошей надежде, что у этого народа есть еще шанс понять, что его судьба и судьба всего мира находится в его руках. И все зависит от хорошего отношения между человеком и ближним. И мы можем прийти к этому с легкостью как раз с помощью науки Каббала, которая раскрывается именно во имя этого в наше время. И об этом спрашивает Керен. То, что я должна сделать для того, чтобы сблизить человек с ближним, видеть добро в другом состоянии, более совершенном, это верно. Но нужно научиться это делать. Это не то, чтобы я в каждодневной своей жизни начал искать хорошие картины. Нет. Это не психология, не коучинги. Это что-то гораздо более глубокое и истинное. У нас вопрос от зрителей, которые видят нас на Фейсбуке на русском языке, и перевели нас вопрос от Валентина. С чего надо начинать изучать науку Каббала? С того, что приходят к нам, связываются. Есть у нас и изучение на русском, конечно же, на всех языках. Все в Каббаламедиа, Каб-Инфо, Каб-ТВ. Мы покажем линки на всех языках, где можно войти и начать изучать. Гад спрашивает, почему перед разрушением храма народ Израиля не использует своего предназначения как народ евреев. Это нужно изучить, потому что разрушение первого и второго храма — это было падение с самого высокого уровня, который получили после получения Торы. То есть, когда достигли очень особого духовного уровня и должны были упасть с этого уровня, как в получающих келим, то, что называется, так и выдающих келим, это было разрушением первого и второго храма, и выйти в изгнание, и тогда мы сегодня уже со всем миром, что происходит сегодня в особенности, чтобы мы сегодня начали обменяться все, весь мир начнет обменяться. Это называется, что мы строим третий храм. Третьим храмом называется хорошее, правильное обвинение евреев и всех народов мира вместе. Как сказано, «Мой дом назовется домом молитвы для всех народов». Так Мирав спрашивает, как снова все-таки поднять то понятие, которое называется иудим. Иудим — это каждый, кто находится в связи с другим. Любой человек, белый, черный, красный, желтый, тот, кто находится в единстве с другими людьми, называется иуди. Спрашивает Ави о 10 потерянных коленах. Тоже раскроется, когда... Это зависит от нас, когда придет время, когда мы сможем их присоединить к исправлению. Ведь нет у них пока что исправления. Мы сами между собой плохо справляемся. Вы хотите еще 10? Ты хочешь еще 10 колен? Это не я спросила. Еще здесь спрашивает... Натан спрашивает все-таки о том, что человек должен думать и о чем сожалеть в ближайшие 3 недели, которые начинаются сегодня. О чем мы должны думать и сожалеть в ближайшие 3 недели, в которые мы входим, начиная с этих дней? Мы не должны ни о чем сожалеть. Мы должны думать о том, что те страдания, когда мы находимся в разделении, и сейчас, и это, как сказано, в любой день, когда не выстраивается храм, он как будто разрушается. Если бы сегодня существовал храм, он именно сразу же бы был разрушен, сгорел бы, очень просто. И мы уже находимся в этом состоянии. Так давайте подумаем, что мы находимся в этом состоянии, и исходя из этого, должны понять, что мы должны создать храм, то есть объединение между нами в хорошем виде. Об этом мы должны думать. Не более того, не думайте о камнях, о Иерусалиме, о земле Израиля, ни о чем. О объединении между нами, в результате этого все выстроится. И если не сложится хорошо объединение между нами, мы потеряем все. Нужно сделать хотя бы небольшой шаг, как объединиться. Вы сказали, что это не психология, это не обычаи. Придите и раскройте, что может вам порекомендовать наука Каббала. Да. Что это? Что вы пришли и раскрыли. Я не могу им так просто объяснить. Это несерьезно говорить в таком виде. Нас учат тому, как мы объединимся между нами, обучают в десятках, как Моше поделил весь народ на десятки. Вы можете это прочитать в главе Итро в Торе, когда он поделил весь народ на десятки, чтобы они могли объединяться между собой. Люди, которые начинают объединяться согласно методике наука Каббала в десятки, они начинают раскрывать между собой связь в 10 сферот. Десятка становится то, что называется парцуфом. Это особое духовное строение. И тогда в этом строении они раскрывают высшую силу и высший мир. И таким образом, как сказано, свой мир увидишь при жизни своей. И так они приходят к состоянию, когда все им раскрывается. А где здесь храм? Храм — это то, что мы строим между нами. Храм — это то, что строим в нашем общем сердце. Ты объединяешь сердца. Это строение называется храмом. Завершим. Да, после этих слов храм в наших сердцах. Я здесь хочу рассказать в посте, в котором мы находимся, есть все источники, которые есть на эту тему. Мы завершим цитатой Рава Кука. Если мы разрушились и разрушился весь мир вместе с нами с помощью беспричинной ненависти, вернемся к построению, и весь мир построится с помощью беспричинной любви. Спасибо, Рав Лайтман. Я очень рекомендую прочитать источник, потому что в этих отрывках есть множество, много мудрости и чувства. Прочитайте, наслаждайтесь, и мы начнем продвигаться в направлении этого. Итак, совет от Рава Лайтмана. Вы должны прочитать эти отрывки, мы их опубликуем. И как все делаем, как начинаем? Пожалуйста, приходите на вводные лекции в четверг, всего лишь час. Очень много счастья, очень много радости и уверенности. Всего вам хорошего. До следующих встреч.